Всем добрый день. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Блайн. Со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Я вас призываю ставить лайки этой трансляции, подписываться на «Живой гвоздь», донатить «Живому гвоздю», если у вас есть такая возможность и желание, а также подписываться везде, где только можно было, на наших партнеров «Эхо», слушать нас в приложении, читать нас на сайте fm.online. И также поддерживать «Эхо», приходить на мероприятия, которые проводит «Эхо». Вот, собственно, будет большое мероприятие 22 августа. Если вы зайдете на сайт, то вы увидите наверху, прямо в самой шапке этого сайта, вы найдете всю информацию о мероприятии, как много прекрасных гостей там намечается. Ну и тем самым, покупая билеты, вы поддерживайте «Эхо», и мы благодаря этому работаем. Ну что ж, у нас очень много тем сегодня, давайте мы как-то побыстрее перейдем к нашим рубрикам, то чтобы хотя бы успеть половину. Но психология события, вы знаете, все, что происходит вокруг открытия Олимпийских игр в Париже, я, кроме как психология события, вообще тут вы мне должны помочь. Я даже не знаю, как это, кроме как психологии, вообще объяснить. Все вот эти вот, значит, Скобеевы, Соловьев Лайф и так далее, которые в один голос твердят, как им жалко Францию. Вы представляете, бедная Франция вообще, до чего ее довели? Вообще, как вы себе это объясняете все?
Ну, смотрите, нас на праздник не пустили, да? Все пригласили, а нас нет. Там, я слышал, что там 205 стран участвуют, команды. По-моему, столько стран нет, но очень удивительно. Понятно, что это абсолютно глобальное явление. Да? Я никак не могу оценивать. Хорошее было это самое начало, как это называется, открытие, да, или не очень. Открытие. Я не знаю. В конце концов, это не мое дело. Во-первых, меня тоже не позвали. Во-вторых, в общем, я этого не видел. Сама идея, мне кажется, что гениально сделать Париж сценой, вот такой великой сцены, великий город сделать сценой открытия Олимпиады, да? Все-таки Париж одна из столиц мира, конечно, и это, в общем, в этом качестве он себя и подает. Креативно все так, по-моему, в основном очень здорово. Хотя, наверное, какие-то вещи могут не нравиться, в конце концов. Знаете, не может же всем нравится все. Но вот эта позиция нашего руководства, и пропагандисты.
Даже мы с вами не всем нравимся, что удивительно, конечно.
Неужели?
Да, не представляете? Верю. Ну, и такое не бывает.
Вот в это не верю, Ира, в это не верю. Вот понимаете, вот то, что исполняет наша пропаганда, это просто... Вот у меня острое чувство стыда за страну. Я понимаю, что это нельзя сравнивать с массовыми убийствами, которые нашим именем совершаются в Украине. Я понимаю, что это разные категории, так сказать, преступлений. Да. Но это отвратительно. Это вот, знаете, не то, чтобы тошнит, но вырвет. Вот ну, совершенно точно, да? Вот вся эта публика, Мария Захарова, Рогозин, кто там еще выступал, Собчак, понимаете? Они все говорят, Рогозин придумал термин «гомолимпиада». Слушайте, они с темы однополых браков слезть не могут никак. Они об этом думают день и ночь, только об этом. Вот, вы знаете, вот Рогозин, такой, да, он только и думает, как бы его не трахнули, по всей вероятности. Или он сам хочет. Я не знаю, но это такая глупость. Это, кстати, не имеет никакого отношения к сексуальной ориентации.
Они поэтому всегда прячутся все, кто в бункере, кто еще где.
Понимаете, в чем дело? Я не знаю. Это не имеет никакого отношения к сексуальной ориентации человека, между прочим. Вообще никакого.
Абсолютно.
Его, да, это его жлобство, это его маразм там и так далее. И они все говорят с позиции высокой нравственности. Понимаете? Собчак. Ксения Анатольевна Собчак, которая вела «Дом-2», которая очень прославилась много чем вполне себе тошнотворным, да, она говорит о нравственности, об эстетике там и так далее. Ну, Ксения Анатольевна, ну, помолчали бы, но не ваша тема, но не вам об этом, говорить. Это вот ровно та ситуация, в которой были мы все, когда... как обсуждали фильмы Голливуда и там падение Голливуда, закат Голливуда, ни одного фильма не видели. Значит, ровно это. Дмитрий Сергеевич Песков сказал гениальную фразу: «Хорошо, что наши граждане этого не видели». Ну, потому что, видимо, им было бы ну так вот, они бы не пережили этого,
Противно,
да?
конечно.
Да-да-да. Он еще
Спать
заодно
не
сказал,
смогли после.
что там нарушают закон
Во-первых,
российский.
сразу все ориентацию бы поменяли
Да,
моментально.
конечно. Он еще сказал, что там еще нарушают законы Российской Федерации. Дмитрий Сергеевич, это не Российская Федерация, это Французская Республика. Это другая страна. Это другая страна, в гробу они видали те идиотские законы, которые вы тут напринимали, которые, конечно, после вас будут отменены. Естественно, да, потому что жить с такими законами нельзя. Вот.
Невозможно.
И вы понимаете, в чем дело? Вот он говорит, хорошо, что не видели, да? Они выбрали изоляцию. Это не мы выбрали изоляцию. Это они выбрали изоляцию для нас. Понимаете, это их идея, это их решение, да? В нормальной стране у правителя тоже может съехать крыша. Может, все бывает. Но в нормальной стране есть механизмы, не обязательно демократические, разные механизмы, да, для того, чтобы вот этого скорбного умом вождя маленько поправить. Разные есть методы. Вот. А тут нет. Он вот это вот свое и вместе со всеми. Вот. И поэтому мы делаем вид сегодня, что никакого праздника в Париже нет. Что главный праздник – это День военно-морского флота, который, правда, не удалось провести в Севастополе, поскольку, как кто-то написал, перед праздником принято убираться. Перед Днем военно-морского флота российский флот убрался из Крыма. Вот. Поэтому нет. Вот главный праздник – это вот это. А еще какое-то соревнование по хрусту огурцов в Кировской области. Нет Олимпиады. Это я не придумал, а на самом деле есть. Вот. Кстати, ничего плохого в нем нет, понимаете? Нет ничего плохого, потому что народ веселится, да? И соревнуется, кто громче хрустит огурцов. Ничего плохого в этом нет. Плохо то, что Олимпиады нет. Понимаете? Олимпиады нет. Впервые за много лет ее не показывают нашим гражданам. Не только не участвуют наши, гражданам не показывают. Вот. И спортсменов туда не пустили. И так далее. И вы знаете, я хотел бы обратить внимание еще на одну вещь. Очень серьезно, в связи с открытием Олимпиады. В день открытия Олимпиады, накануне, точно не помню, была скоординированная атака на французские железные дороги. Помните? Там, слава богу, никто
да.
не погиб. Она была скоординирована в разных точках страны в одно и то же время. И ну, по разным данным, кто-то говорит 350 тысяч, кто-то говорит 800 тысяч пассажиров оказались блокированы, не смогли доехать там и так далее. И так далее. Кто-то, кстати, наверняка не доехал до Парижа, а кто-то хотел это посмотреть. Ну, кстати, забыл сказать, что еще прекрасное парижское открытие, да, не надо покупать билеты. Вы не покупаете билеты. Это для вас. Это для всех. Это праздник человечества. Это праздник человека. Это праздник свободы. Это праздник силы. И так далее. Да? Вот. Так вот, люди не доехали. Вот это вот скоординированная атака. Ну вот как я читал, что от таких умных людей, которые говорили, что это, ну, во-первых, это понятно, что это не обдолбанный террорист с ножом. Да? Это вполне всерьез. И я считал, что это могло сделать только государство. Ну, или какая-то очень сильная структура. Если говорить о государстве, то ну, претендуют только два. Иран и наше богоспасаемое отечество. Вот. Но даже не важно, кто это сделал. А важно одна вещь. Вот смотрите, Олимпиада – это праздник. Это не захват чужих земель, это не подчинение себе кого-то. Это просто праздник. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Кто-то там начинает болеть за спортсменов разных.
Ну, развлекательный контент, соревнования.
Да. Кто-то нет, кто-то не болеет. Это не важно, но это не агрессивно. Оно точно не агрессивно. От Пьера до Кубертена, начиная Олимпиаду, ну, и в Древней Греции, это понятно, да? Олимпиада – это не война, это некая альтернатива войне, да, и даже вот эта легенда, что останавливались войны там, ну и так далее. А они напали. И надо понимать, что идет война. Не только та война, которую наша Родина развязала против Украины, а идет война вот этого мирового варварства, мировой дикости с мировой цивилизацией. Это война, это надо признать. Знаете, признание реальности – это необходимое условие победы или выживания. Если мы не признаем реальность, мы, ну то есть цивилизация, которой мы с вами принадлежим, она проиграет. Это вот это надо понимать. Да? Олимпиада пройдет, а война останется. И цивилизованный мир должен отвечать. И отвечать отнюдь не только увещеваниями. Я убежден, что он должен отвечать силой. Ну, точно так же, как силой должен Израиль ответить сейчас на этот удар по Друзской деревне. Там погибло, ну, минимум 12 детей уже, да? Это эти люди, у которых руки понятно откуда растут, они попали на футбольное поле, где играли дети. И вот, значит, минимум 12 детей погибло, раненые, естественно, и так далее. Вот, кстати, не евреи, а друзы. Вот, но они граждане Израиля, и, конечно, Израиль должен ответить силой, ответить достаточно, как бы сказать, убедительно. Вот. И понятно, что эта война, которая ведется там сейчас, она выходит за рамки этих отморозков, которые, значит, ракеты кидают. Нет, выходит, потому что, посмотрите, реакция мирового сообщества, печаль по поводу гибели детей. Но кто-нибудь сказал бы, что это сделали вот эти уроды, и что эти дети граждане Израиля? Никто про это не говорит. Евросоюз, ООН там, и так далее.
Да, ну, хотя бы озабоченность мягко бы какую-то высказали, как обычно, они умеют.
Ну, так мягко реагируют, так ласково реагируют, да, что тошнит просто.
Ну, послушайте, вот. Это же... Я не знаю, но это опять объясняет все некоторым бытовым, господи, слово забыл, антисемитизмом.
Не, ну, во-первых, тут погибли друзы, а не евреи, можно было бы и опечалиться, да? Вот, ну, друзы, понятно, тоже плохие, потому что они союзники Израиля, ну, они как бы, они лояльны, конечно, лояльны Израилю и так далее. Вот, и в армии служат, и прочее, да? Нет, я думаю, дело не в этом. Ну, мы говорили с вами об этом. Вообще, вот это вот отношение к арабо-израильскому конфликту, это только маленькая часть этого отношения, есть такое понятие процент дисперсии, вот что определяет, да? Вот мне кажется, что антисемитизм определяет очень небольшой процент дисперсии в данном случае, а больший процент дисперсии – это попытка разрушить вот этот мир. Разрушить вот этот мир, который стоит на ежедневных усилиях, на дисциплине, на труде там и так далее. Как Израиль поднялся? Они же, знаете, в пустыне, в дикой пустыне, они создали вот этот рай на земле. Ну как создали? Они пахали там? Понимаешь, там по 8 часов в неделю. Ну, вот и создали, дисциплины, и все такое. Вот. Это, понимаете, это внешняя сторона там, Израиля, или, там, вообще еврейская культура, там такой легкий бардак, еврейский юмор там, и так далее. Да? В Израиле есть слово «балаган», оно вошло в иврит. Балаган – это вот из русского балагана, естественно, да? Все, вот этого балагана там как бы навал. Но на самом деле, в основе там, труд и дисциплина. На самом деле. Вот. Это очень дисциплинированная и очень трудящаяся страна. Вот. И я думаю, что вот эта ненависть к вот такому образу жизни. Вот. Но это мы от Олимпиады перешли, потому что Олимпиада, атака на Олимпиаду – это, в общем, из той же серии, понимаете, это та же линия фронта. Это та же линия фронта. И те пассажиры, которых не пустили в Париж, потому что какие-то дегенераты напали на парижские французские железные дороги, они с той же стороны фронта, где русские дети, которые играли в футбол, а на них сверху стали падать бомбы. Вот так.
Да, но мы с вами успеем еще про сказать.
Про площадь? Ну, давайте скажем. Ну, да, еще успеем. Одно важное событие, давайте, которое, собственно, слов, я тоже хотел очень сказать. Психология событий – это переименование площади. Ну, наверное, все знают, что площадь Европы у Киевского вокзала переименована в площадь Евразии. Понимаете? То есть, а сколько там стоит...
Их борьба, Леонид, ничего вы не понимаете. Как могут, да, так и борются.
Ну, естественно, да. Значит, там стоит скульптура Бельгии, по-моему, подарена «Похищение Европы». Причем, как вы понимаете, сюжет «Похищения Европы», легенда о «Похищении Европы», не имеет никакого отношения к Европе в ее нынешнем варианте. Почему абсолютно. Это стоит? Это, ну, не знаю, но стоит хорошо. Вот. Так вот, я придумал название «Похищение Европы Азией». Вот то, что они там сейчас сделали. Да? Это, знаете что, мы с вами живем внутри фильма ужасов, конечно. Не все это понимают, но на самом деле мы живем внутри фильма ужасов. Но внутри фильма ужасов бывают смешные эпизоды. Но они бывают, реально. Знаете, есть такой анекдот, как стоят евреи и рассказывают что-то друг другу и смеются. Подходит вседержатель и говорит: вы чему смеетесь-то? Они говорят: да, господи, анекдоты про Аушвиц рассказываем. Он говорит: расскажите мне. Они говорят: ты там не был, ты не поймешь. Вот, знаете, когда все это закончится, то мы, те, кто доживем, нам будет над чем смеяться. Только поймем это только мы, вот как те из Аушвица. Только они могут понять. И мы их поймем, вот это. Вот. Значит, смотрите, что они делают? Они хотят вытравить европейскую идентичность. Причем им, конечно, сложнее. Вот их предшественники, большевики, они открыто себя объявляли неспровергателями вообще всего на свете. Да? И поэтому им легко было все сносить до основания. Понимаете, когда товарищ Сталин сносил храм Христа Спасителя, чтобы на этом месте поставить эту циклопическую дуру дворец Советов, да, то он понимал, что делать. Ему надо было не дворец Советов поставить, ему надо было поставить дворец Советов на месте храма Христа Спасителя. Почему? Потому что храм Христа Спасителя был символом, одним из дореволюционных символов России.
Идея присутствовала, скажем так. Идея и объяснение.
Нет, ну храм, кстати говоря, храм поставлен был в честь победы Наполеона, благодарность Господу за победу Наполеона,
да.
А средства собирали всем народом. Ну, сколько там, понимаете, может народ 10% собрал основной государь, я не знаю, да, но люди собирали деньги на храм Христа Спасителя. Понимаете, люди собирали, простые люди давали свои деньги на то, чтобы стал храм Христа Спасителя. Поэтому почему надо было разрушить это, поставить на этом месте свой маразм этот гигантский. Вы знаете, да. Что он должен был быть километром высоты? Километр высоты это здание должно было быть. Полное безумие. Ну, Гитлер подобное строил. У него точно такие же были архитектурные пристрастия.
Так вот, гигантомания.
Почему? Да, почему надо было это сделать? Потому что идея большевиков была в том, что до них не было ничего. До них был хаос, ну просто хаос. И Ленин, его 100-метровая статуя должна была стоять там наверху, да еще и вращаться. Вот. А, значит, Ленин создал мир из хаоса. Ну, как Господь создал мир, понимаете? Поэтому они забыли поставить. Поэтому Сталин уничтожил Москву. Москву-то уничтожил, на самом деле. Же, нет же той Москвы, которая была до 17 года. Она уничтожена. Остались маленькие кусочки, отдельные здания, маленькие райончики, вот как за Москворечье там, и так далее. А так все уничтожено. Но эти говорят о себе, что они консерваторы. Что они там консервируют, кроме Орды и Ивана Грозного, это непонятно. Но им бы надо Петербург снести к чертовой матери, понимаете? Потому что Петербург – это символ европейского пути России. Вот Петр до этого поставил. Нет, это им пока им, так сказать, слабо. Вот. Но они перечеркивают вообще, вот они сейчас перечеркивают 300 лет Романовых, между прочим. Потому что Романовы разные, умные, глупые, какие угодно были, да? Но Романовы все были вестернизанты. Романовы все, как Екатерина говорила, Россия есть европейская держава, так все Романовы хотели в Европу. Они старались, по крайней мере, да? Вот. И Петербург – символ этого европейского пути. Вот. А значит, понимаете, в идеологии здесь все понятно, конечно. Нынешний тренд – а там дубовый лист вместо лекарств, скворечники вместо английского, хороводы как единственное правильное развлечение, запрет абортов, запрет контрацептивов. Ну, это еще маленько впереди, но понятно, что к этому идет. Да? Ну, какая нахрен Европа? Мы скифы вы. в хорошем смысле слова, пошли шутки тут же. Рюрик пришел из Северной Кореи, естественно, а я такой там не из Скандинавии, понятно, да? Вот, значит, эти самые, ну и многое другое. У Путина, конечно, есть предшественники в этих переименованиях и так далее. Но прежде всего большевики. Николаевский вокзал стал московским. Да, там Николаевская железная дорога стала, Октябрьская железная дорога, Екатеринбург стал, Свердловском, там, ну, не говоря уже о Ленинграде, там, ну, и так далее. Но даже до революции это было. Слушайте, какой глубокой мудростью надо было обладать государю Николаю II, чтобы переименовать Петербург, град Петра, которому уже было больше 200 лет, переименовать Петроград, потому что он, видишь ли, поссорился с их кайзером. А при чем здесь это? Ты что делаешь-то? Мужик, ты что делаешь? Вот, полный бред-то, да? Вот, чего-то искусственное с названием Петроград, оно вот было видно, и когда восстанавливали историческое название, то восстановили именно Петербург, конечно, а не Петроград. Потому что история – это Петербург. Они взяли и переменяли, да? Вот. Значит, европейская идентичность, конечно, опасна для наших властей. Почему опасна? Ну, во-первых, Европа, ну, западная цивилизация, обидела Владимира Владимировича Путина. Не приняла его за пацана, не взяли к себе.
Не принимает, ну да.
Да, да. Ну, конечно, обидно, да, конечно, обидно. Вот. Кроме того, понимаете, если мы Европа, тогда возникает вопрос у отдельных непонимающих граждан, у меня, например. Если мы Европа, нахрена мы с ними воюем? Чем вообще? Зачем нам с ними воевать? Нет, причем, знаешь, удивительно, что войну с младшими братьями, украинцами, армянами, молдаванами, грузинами. Объяснить можно. Мы с ними не воюем. Вот спросите Владимира Владимировича. Завтра увидите с ним, спросите. Наверняка он скажет вам, мы не воюем с ними. Мы их в разум приводим. Они же своей пользы не понимают. Они младшие, ну, понятно, у них там государственности не было, они не понимают, да. Вот. Песков уже сказал, мы надеемся, что не случится с Арменией того, что случилось с Украиной, да. А то ведь нам придется войска вводить, понятно, да. Там, правда, Эрдоган рядом, но как-то я не уверен, что он так уж это согласится. Но, тем не менее, да. Вот. Так что понятно, что не должно быть европейской идентичности. А какая должна быть? Какая-то особенная, да? То ли мы как отдельная цивилизация, русский мир, да? Ну, то ли как-то вот друзья-то должны быть. Ну да, корейцы, персы.
Вы знаете, это, конечно, такая большая тема. Мне кажется, нам с вами про вот эту отдельную идентичность и русский мир, конечно, да, поговорить, конечно, отдельно.
Конечно.
Мы с
конечно.
Вами сейчас
я
не успеем.
Я хочу закончить вот это,
да.
Одну фразу. Понимаете, не получится ни хрена. Вот не получится ни хрена. У нас наши люди чувствуют себя европейцами. Вот. И потому что переплетение культур. И потому что ездили туда учиться. И потому что дворянство говорило по-французски. И по многим-многим другим. И в конце концов, просто для самых, так сказать, темных наших соотечественников, есть один аргумент. Мы белые. Мы белые. А корейцы нет, они не белые, они другие. И персы другие там, и так далее. Поэтому я глубоко убежден, что Владимир Владимирович плюет против ветра. Вот. Или что он там против ветра делает. Не, вот. Не получится у него никакой частью корейско-персидского мира наши с вами соотечественники.
Мы не станем.
Нет, нет, не станем. Это очередная дурь. Но она, конечно, говорит не только о глупости. Она говорит, в отличие как там Милонов говорит, не показывать одиноких мужчин, там, ну, фигня. Вот. Это уже это такая целенаправленная глупость. Потому что надо изменить идентичность. Ничего у них не получится. Как были европейцы, так европейцами останутся.
Вы знаете, я единственное скажу, мы сейчас перейдем уже срочно просто к борьбе со злом. Но вот мы сегодня с утра обсуждали открытие Олимпийских игр и Парижа был у нас журналист, который нам все это рассказывал. Я вам могу сказать, что такого количества злых комментариев я не видела давно в чате. И можно сказать, Конечно, что это моментально прибежали боты, да, которые по указанию делают, но это просто кошмар. Комментарии в духе «Вы что? Вот вы сами такое детям покажете? Какой позор, какой кошмар!»
И меня, они конечно, не знают, это... что. Они же,
да, потому что им-то не показывали. Конечно.
Ну, Ир, мы с этого начали, но про Олимпиаду. Ну,
да, абсолютно.
У всех праздник, а меня не позвали. Понимаете? Вот, ну, в соседний дом... Там все, понимаешь, дым кромыслом, там музыка, там веселье.
Конечно.
А тебе сказали...
А тебя не позвали, а тебе сказали дома сиди. Конечно. Да, всем, кстати, тем, кто обижается, что там, значит, библейские сюжеты показывали не те люди и не так, и так далее, почитайте текст на сайте «Эхо» Ксении Мученко, специалиста в религиозных вопросах как раз, которая вам все популярно объяснит, и кто на что обижается и почему. Да, а мы давайте переходить к борьбе со злом. У нас и тут два события. Да. Значит, первое, действительно, очень хорошее событие. 43-летний антивоенный активист и предприниматель Дмитрий Скурихин 26 июля освободился из колонии. Такое случается редко на сегодняшний день, но это действительно очень хорошее, радостное событие.
Ну, надо напомнить, Дмитрий Скурихин, у него магазинчик маленький в Ленинградской области, там, в деревне, он такой крупный предприниматель, ну, очень был как-то лавочник по-старому, да, я не знаю. Вот. Так он на своем магазинчике повесил два антивоенных плаката. Вот. А его, значит, там оштрафовали за дискредитацию армии. Чуть плакат он не снял, как-то ему удалось их не снять. Вот. А потом он встал на колени с плакатом «Украина, прости». Вот. Ну, тут, конечно, терпение властей переполнилось, ему дали уголовку, дали 1,5 года. Значит, надо сказать, что Дмитрию очень повезло. Ему повезло, что ему дали, что его судили год назад, а не сейчас. Сейчас он получил 10-ку, и хрен бы вышел когда-нибудь. Потому что за то же самое дают значительно больше. Так уже было при советской власти, когда в первые годы советской власти за реально контрбольшевистскую, ну, они называли контрреволюционную деятельность, за реальные заговоры, там все такое, да, давали чуть-чуть, а потом за какую-то, ну, абсолютную фигню или просто безо всего давали по 25 лет. Вот. То есть вот сейчас это идет туда же. Ну, конечно, за Дмитрия Скурихина я очень рад, что еще один, что число порядочных людей в России на свободе стало на одного больше. Вот это огромное дело, понимаете, это огромное дело. Это вот судьба человека, причем не просто человека, а человека, который вот, он же понимал, на что идет. Вот. В общем, я очень за него рад, я поздравляю его, его семью, дай бог ему сил. Ну, Дмитрий, берегите себя. За то время, что вы сидели, они озверели в конец. Вы вернулись не в ту страну, в которой вас арестовали. Вы вернулись в другую страну, которая значительно более страшна, чем та, из которой вас увозили. Поэтому, ради бога, будьте осторожны. И поздравления, конечно, поздравления.
Абсолютно, это действительно хорошая новость, и невозможно пройти мимо нее, это правда, и порадоваться, и пожелать там. Максимально быть осторожным. Но еще одно событие произошло. Мы с вами на прошлой неделе записывали нашу программу и об этом подробно говорили, почему мы ее записываем. И, собственно, что если что-то произойдет, то мы не виноваты, потому что вот мы уже, значит, ее записали. Так оно произошло. Мы, естественно, говорим про Соединенные Штаты Америки, про письмо Байдена, который во имя демократии решил не участвовать в президентской гонке.
Да, это очень важное событие, совершенно мирового значения, причем не потому, что выборы в США, понимаете, вот не только поэтому, да, я ни в коем случае не хочу пополнять ряды американистов, которых просто, ну, столько раньше берут слово, понимаете, ну, это же невозможно, все знают, вот, так что, понимаете, вот такая, как бы, печаль у сторонников Трампа или эйфория у его противников, И то это совершенно необоснованно, конечно, совершенно необоснованно пока. Вот, потому что выберется ли Камала Харрис, не знает никто. Я разговаривал вчера, мне довелось поговорить, ну, по телефону, естественно, с фантастически компетентным человеком, который в свое время работал в Госдепартаменте на высокой должности, был там одним из самых уважаемых людей. Он сказал 50 на 50. 50 на 50. Никто не знает, да. Очень все сложно на самом деле, да. То, что есть сейчас, вот это некоторый рост ее рейтинга, превышение там на 2%, что такое 2%? Слушайте, там ошибка измерения 3%. Да. Вот. Значит, это ведь просто реакция, это вздох облегчения противников Трампа. Знаете, только и это, что с этим же связаны деньги. Деньги перестали давать, потому что было понятно, что президент Байден не выиграет, зачем деньги палить зря. Вот, а сейчас Камала Харрис, а вдруг выиграет, деньги стали давать и так далее. Да? Хочу обратить внимание на опрос Fox News. Это абсолютно протрамповский канал. Он провел в Пенсильвании, один из ключевых штатов. Там 45-43 в пользу Камала Харрис. 7 за Роберта Кеннеди. Ну, как известно, природа отдыхает на потомках великих людей. Это что, совершенно удивительная фигура. Вот. Значит, 7 за него. Куда качнутся его 7, никто не знает. Ну, вообще, что будет в ближайшие месяцы, никто не знает. Что меня там поразило в этом опросе? 0 не собирающихся голосовать. То есть мобилизация фантастическая в Америке. Это не значит, что все проголосуют. Кто-то, кто не собирается голосовать, просто не стал отвечать на этот вопрос, а на этот опрос, естественно. И
ну, как минимум, но заинтересованность показана фантастическая в этом
безусловно,
процессе.
Безусловно. Да. Да. И даже, конечно, я не хочу гадать, с каким президентом будет действовать, будет Камала Харрис. Ну, опять же, мои конфиденты говорят, что в международной политике она будет, скорее всего, продолжать линию Байдена, что ее пропалестинские настроения сильно преувеличены, что она просто сильно не любит Нетаньяху, просто вот лично его терпеть не может, вот, ну и так далее. Да? Но вся эта история про другое, ну, для нас. Вся эта история показала, что демократия – это искусство жить в условиях зависимости. Знаете, вот Байден очень не хотел уходить. Как мне опять же сказал один человек, его хорошо знающий. Понимаешь, говорит, ему очень нравится его работа, ему очень нравится быть президентом. Вот. И ничего с ним сделать нельзя. Понимаете, вот по процедурам говорят, демократия – власть процедуры. Да по процедурам Байден, кандидат демократической партии, без сомнений, никаких сомнений нет. Понимаете? Но Байден зависим. Он зависим от своих товарищей, по политической этой деятельности. Там, от Нэнси Пелоси, от Барака Обамы, от этих самых сенаторов демократических там, и так далее. Да? И вот, по-видимому, он себе представил, вот он проиграет выборы, они ему скажут, ну что ж ты, Джо, такой козел?
Мы себе... Говорили же тебе, да.
Говорили тебе, мы просили тебя как человека, а ты что ну, сделал?
Может быть,
да?
Поздно все говорили, но тем не
но,
менее.
Тем говорили. Не менее, но говорили. Нет, это что, поздно, да. Сразу после провалов дебатов, да?
В тот же ну, день, могли бы и говорили. Раньше, надо сказать. Вот.
А он от них зависит. А еще он зависит от спонсора, понимаете? У него деньги не такие, как Путин кнопочку нажимает и говорит, а подать сюда еще 100 миллиардов. Нет, он должен... Они ему должны добровольно дать. Они смотрят на него и говорят, да, пожалуй, не дадим. Да? Ну и так далее. И поэтому он это сделал. И вообще, демократия создана и для того, чтобы могли жить люди вместе, находясь в зависимости друг от друга. Вот для Путина суверенитет – это что хочу, то врачу. А для этих,
да.
Для этих не так. Вот. Значит, и это, конечно, борьба со злом. Во-первых, потому что злом является ситуацией, в которой люди пленники процедур. Как бы хороши ни были процедуры, как бы продуманы они ни были, люди не должны быть в плену процедур. Люди должны быть свободны. И вот эта свобода реализовалась сейчас. Мы не знаем, к чему это приведет. Мы не знаем. Это вообще дело американского народа, американских избирателей. Но это, конечно... Вот борьба с этим злом, со злом предопределенности. И еще одна вещь. Вот, вы знаете, Ну, мне с самого начала резко не понравился Дональд Трамп, хотя я прекрасно понимаю, мне какие-то люди говорят, в том числе наши бывшие соотечественники, что ты просто не понимаешь ни хрена, ты посмотри, что он сделал вот это, вот это, вот это, а Байден что сделал, наоборот, все разрушил там. Я понимаю, что такая точка зрения вполне возможна, я понимаю, это не мое дело. Я им всем говорю, что он мне не нравится стилистикой, он жул, он себя ведет как жул, да, и мне это отвратительно. Мне неприятно, что лидером свободного мира был 4 года и, может быть, еще вот человек, который так говорит. Мне сказал один мой американский товарищ, очень интеллигентный человек, он сказал, что, ты понимаешь, вот что он разрушил у нас? Он допустил слова и стилистики, которые раньше были недопустимы. Вот он это допустил, он дал новый язык, такой жлобский язык, совершенно отвратительный, да? Вот Трамп его дал. Окей, повторяю еще раз, это не, ну, как бы, кого выберут, того выберут, ну, мы что с вами, не нам голосовать, да? Но Трамп сказал вещь совершенно страшную. Несколько дней назад, уже, по-моему, после того, как Байден заявил о своем уходе, ну, о номинации уходе. Он сказал, что надо договариваться с Россией. Россия победила Гитлера, Россия победила Наполеона. То есть, как бы, идея такая, Россию победить нельзя, давай, Зеленский, давай капитулируй. Да? Вот это и есть зло, на самом деле. Вот зло в чистом виде, предопределенность. Нельзя ничего сделать против вот этих агрессоров. Вообще нельзя. Ну, во-первых, слушайте, Наполеон и Гитлер, между прочим, до того, как их победили, кстати, победила не только Россия, а коалиция международная, странно, что президент Трамп про это забывает, только его страна внесла огромный вклад в победу над Гитлером, между прочим. Так вот, до того, как их победили, они все время побеждали. И у них было ощущение, вот их образ был абсолютной непобедимостью. И у Гитлера, и у Наполеона. А потом, глядишь, что-то такое изменилось, и ничего, раздолбали обоих, да? Раздолбали обоих. Значит, во-вторых, главное утверждение, что Россия всегда выигрывала, ну, а смысл в этом, да? Это просто прямая ложь. Наша с вами страна проиграла. Ну, то, что мне приходит в голову, историки знают еще раз больше. Крымскую войну, японскую войну,
Крымскую, да.
Афганскую войну, финскую войну фактически проиграла, холодную войну. Она проигрывала те войны, в которых она боролась против свободы. Великий полководец Суворов пытался воевать против революционной Франции, и нифига, ничего не получилось. Войну в Чечне, кстати говоря, тоже, с моей точки зрения, Россия тоже проиграла, на самом деле. Вот. Ну, в общем, Россия проигрывала войн. Это неправда, что Россия никогда не проигрывала войн. Единственное, что было, что нашу столицу никто никогда не захватывал. Это правда. Это правда, никто не захватывал. Вот. Но Лондон тоже никто не захватывал. Вот никто не захватывал Лондон. Никогда. Вот. Значит, хотя Черчилль говорил, мы будем бороться с ними везде, даже если они захватят наши острова. Вот. Так что вот, понимаете, вот эта безнадежность, которую продемонстрировал в своих словах президент Дональд Трамп, ну, я говорю президенту, что он тихо президенту, да, значит, надеюсь, он не будет президентом, но тем не менее. Вот. А вот безнадежность, которую он продемонстрировал, это, конечно, эманация зла. Люди не должны опускать рук. И вот говорить это украинцам, это, конечно, ну, с моей точки зрения, это плевать на могилы украинских солдат, которые отдали жизнь за свободу своей страны. Уж простите за пафос, но это ведь действительно так. Вот. Вот так.
Ну да, но там, знаете, там столько вокруг этого всего разговоров, значит, там Помпео за Трампа теперь говорит, и кто там только, и, значит, Борис Джонсон за Трампа говорит. Все, значит, говорят, что наоборот, он вроде как активней будет поддерживать Украину, но от него самого пока мы, к сожалению, ничего не слышим.
Ир, мы узнаем, и знаем, какая будет политика президента Камал Харрис, какая будет политика президента Дональда Трампа. Мы узнаем только тогда, когда они войдут в овальный кабинет. Понимаете?
Да.
Вот, ну или там после 5 ноября было это понимать. Но до 5 ноября мы это не понимаем. И их слова совершенно не обязательно будут связаны с их делами. Ну, особенно, конечно, у Трампа. Вот. Особенно у Трампа. Но я сейчас не про то, хорошим ли президентом для Америки, вообще это я вообще не говорю, но даже для нас и для Украины будет Дональд Трамп. Я не про это. Я про то, что заявление о безнадежности борьбы, о том, что невозможно победить агрессора, вот в моем понимании это эманация зла. В моем понимании, как говорить, ну не знаю, нельзя так говорить.
Да. Ну, давайте переходить к нашей третьей рубрике «По ту сторону события». Там у нас тоже несколько прекрасных совершенно по ту сторону происходит каких-то невероятных, значит, событий. Давайте с губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Он, прекрасно в своем телеграм-канале рассказал, как ветераны специальной военной операции, значит, из них он сформирует отряд для охраны порядка на улицах.
А уже он сформировал 300 человек.
Тигр правопорядок. Да, какое название еще? Тигр правопорядок.
Ну, молодец, Кожемяка. Вот, значит, понимаете, в чем дело? Вот здесь мне кажется, вот, ну, как там эти тигры себя будут вести, это неизвестно, хотя, боюсь, предсказуемо. Вот. Но я хочу обратить внимание вот на что. Значит, ну, во-первых, они ставят на ветеранов войны в Украине. Они на них ставят. Таких, которые, видимо, с мозгами они пытаются куда-то брать во власть, остальных они пытаются сделать жандармов там, ну и так далее. Они стараются их подкупать, в общем, они все это делают очень активно. Окей. Ну, это как бы не ньюс, это и так понятно. А вот ньюс – это то, что создание вот этих тигров – это признание того, что система, существующая система охраны порядка, охраны правопорядка не работает. Она просто не работает. Знаете, ну, чего ради-то делать? Ну, смотри, у тебя там ОМОН, полиция, Росгвардия, тысячи каких-то структур там, понимаете, вот. Зачем тебе еще одно делать? Еще одно дело, когда старые не работают, понимаете? Это вот тот вариант, лучше что делать? Этих помыть или новых родить? Давай родим новых, а этих... Хрен с ними, да? Вот. Идея понятная, но вообще она так несколько тревожна. Но
она тревожная, вы знаете чем? Что, во-первых, эти люди, которые возвращаются после войны, с ними же никто не работает, а многие из них с посттравматическим синдромом. И вот эту жестокость, которую мы видим каждый день, и, собственно, вот в такие отряды их погружать, ну, все еще это, знаете, как будто бы в жестокости их как-то, ну, еще больше погружать их в эту самую жестокость.
Как будто выпускать козла в огород. Но дело даже не только в этом. Понимаете, представьте себе, что вы найдете каких-то ветеранов этой ужасной войны, у которых не поехала крыша, которые не стали садистами, насильниками и так далее. Такие тоже есть, конечно, тоже есть, да. Вот. И вы выбрали их, и из них создали отряд. Да?
Угу.
Что сказал губернатор Кожемяка этим бойцам? Он говорил, что у нас тут приезжие есть, которые не всегда понимают наши правила поведения, наши там еще чего-то. И надо их немножко призвать к порядку, сказал губернатор Кожемяка. То есть задача вот этих тигров, во-первых, понятно, против кого они? Они против мигрантов. Вот. Во-вторых, они, по мнению господина Кожемяка, они должны не закон защищать и не людей защищать. Знаете, полицейский, и вот идет полицейский, да, напали на человека. Долг полицейского защитить человека от нападающего.
Человек,
да?
Конечно.
Естественно, да. Вот. Но им говорится про другое. Они себя неправильно ведут. Вот неправильно они себя ведут. Понимаете, какое поведение правильное, какое неправильное, нигде в законах не написано. Не написано в законах. Они громко разговаривают, например, ну, кто-то из них громко разговаривает, там, допустим, в метро или там, в общественном транспорте. Вот. Ну, нет закона, что нельзя превышать столько-то децибел. нет закона, понимаете? Вот. А тут говорят так, значит так, ты, парень, руководствуешься своим революционным правосознанием, что хорошо и что плохо. И вот если плохо, то их немножко призывают к порядку, как изволил выразиться губернатор Кожемяка. Вот. Это жуткая ситуация, понимаете? То есть так, это произвол, это эманация произвола. А эти люди подчиняются не закону, они этот закон не знают, они его в гробу видали, они подчиняются губернатору Кожемяка, и они будут действовать, исходя из своих представлений, которые могут быть предельно далеки от права. Кроме того, знаете, окей, сегодня они будут против мигрантов действовать, а завтра им покажется, что какой-то, который не мигрант, что ты шляпу-то надел, понимаешь, что ты выпендриваешься. Ты вот давай как-то иначе себя веди, да? А ты хрен со скрипочкой ходишь, когда люди тут воюют. Ну и так далее. То есть тут все, что угодно может быть. Значит, их может понести куда угодно, как в своем гитлеровских штурмовиков. Вот. Это про губернатора Кожемяка. Но параллельно произошло еще одно событие. Уже в Московской области, не на Дальнем Востоке.
О, это вообще потрясающе. Просто да, потрясающе.
От, да, от Москвы до самого до края, понимаете?
Некоторый человек, начальник, между прочим, подмосковного управления МВД Виктор Пауков. Вот, ну, да, такой прекрасный человек потребовал... Давайте я даже цитату прочитаю.
Цитату,
основная задача, как он, Пауков, говорит, осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, которая поставлена на ближайшее полугодие.
Это полиция Подмосковья. Она поставлена президентом, руководством МВД. Вот. Ну, то есть это уже нацизм в чистом виде. Вот просто в чистом виде нацизм, без всякой примеси, да? Вот. И что интересно, я полагаю, что этому офицеру лично Владимир Владимирович задачу не ставил. И даже лично Колокольцев, я думаю, задачу не ставил, ну, министр внутренних дел, да? Он чувствует, что с точки зрения начальства правильно, а что нет. И я думаю, если он не кретин, этот самый, который все это говорил, то он понимает, что, может быть, есть шанс, что он забежал немножко вперед. Понимаете, что он маленько поперек батьки. Но он понимает, что он с одной с ними стороны. Понимаете? То есть ему могут сказать, конечно, ну что ты впереди паровоза, парень? Ну, что ты впереди паровоза? Ну, рано сейчас про это говорить. Мы через месяц скажем. А ты вот, понимаешь, уже полез, да? Но он понимает, что он останется для них, для всех, вплоть до Путина, он останется своим. Он это чувствует. То есть это не просто дичь одного офицера полиции, нацизм одного офицера полиции. Это отражение настроений всего сообщества офицеров, офицеров полиции. Вот. То есть это, в общем, довольно-таки страшное, конечно, событие. То есть понятно, что в нормальной стране он должен быть немедленно уволен, лишен звания, может быть, отдан под суд там, и так далее. Понятно, что ничего не будет. Может быть, его пожурят с закрытыми дверями, может быть, там его вызовет генерал-лейтенант, скажет, ну, слушай, ну что ты нас подставляешь-то, елки-палки. Ну да, конечно. Это, знаете, когда, помните, нынешний вице-спикер Думы Петр Олегович Толстой, когда он сказал, что повыбегали, значит, из черты оседлости с наганами там и так далее. Ну и вот из-за этого произошла революция. Вот. Значит, когда он это ляпнул, то я помню, значит, я услышал случайно, я там заходил по каким-то делам в Государственную Думу, вот услышал разговор в лифте двух джентльменов с депутатскими значками, таких солидных, с пузами и так далее, они как-то не обратили на меня внимания, и они говорили между собой, говорят, слушай, а что там Петя ляпнул? Он говорит, ну, ты знаешь, Петя кретин. Петя же кретин, да? Все это знают. А ему, понимаешь, надо было это сказать. Вот. Вот это примерно то же самое. Вот. Вот так.
Да. Ну, вы знаете, у нас 5 минут остается, а мы сейчас перейдем к нашей последней теме на сегодня. Я только параллельно просто смотрю новости и просто поражаюсь. 9 заключенных подписали контракт с Московской областью. Ой, господи, с Московской областью, с Министерством обороны, сбежали с полигона. И рассказывают, кто это такие, за что сидели, кто за убийство, кто за изнасилование и так далее, что трое сбежали 26 числа, трое сбежали 27 числа. Ну вот, да, максимально интересная история. Но мы давайте с вами закончим на другом. Да, Александр Скобов написал... письмо своей супруге, и это письмо опубликовано, вы можете зайти его прочитать примерно, вы легко его найдете. Честно говоря, во-первых, душераздирающее письмо. Абсолютно. И документ эпохи.
Да, безусловно, документ эпохи. Оно будет опубликовано сейчас еще и в «Новой газете», там вместе с моим текстом о Александре Скобове. Вот. Значит, мы про Скобова уже говорили. Ну, кстати, второй хороший.
Парили, рассказывали.
Сегодня да. Дмитрий Скурихин, теперь Александр Скобов. Только у Дмитрия Скурихина все хорошо лично сейчас, а у Александра Скобова все плохо. Кто такой Саша Скобов? Ему под 70 сейчас. Он глубоко больной человек. Он не может читать. Он не читает, он ему компьютер наговаривает. Ну, знаете, есть программа, которая зачитывает. Да. Вот только так, да. Он не может читать, он слепой. Вот. Не настолько слепой, он ходит сам, без палочки, но, в общем, очень плохо. Их у него 25 других болезней, вот, про которые я не хочу говорить, это его дело, в конце концов, да? Вот. Значит, Скобов перед арестом, отец, не возвращайся. Не возвращайся, ты же умрешь в тюрьме. Ну, понятно, что он умрет в тюрьме. Вот. Его все уговаривали. Все абсолютно. Даже я грешный. Он сказал нет. И вот сейчас он написал письмо жене. Ну, на самом деле, открытое письмо. Чтобы объяснить, почему он остался.
Не уехал.
Почему он вернулся, да. И вот он говорил, что я один из последних советских диссидентов. Нас долго не трогали, мол, помрут сами. Или поуедут и будут доживать на процент от приобретенного заслуженного политического морального капитала. Удар пришелся в большинстве по молодым. Мои люди, которые приняли удар, знали. Последние советские диссиденты встали рядом с ними, были с ними, разделили с ними их путь. Я не знаю, какую практическую пользу, с точки зрения тактических, стратегических задач, момента это принесет. Я просто хочу, чтобы кому-то стало чуть теплее. Я же хочу, чтобы моя генерация завершила свою историю этим. Я не осмеливался пересказывать это письмо, потому что это что-то величайшее совершенно, мне кажется. Это пишет человек из тюрьмы в Сыктывкаре. Это пишет человек, который, давайте будем честными сами с собой. 99,9, что он никогда оттуда не выйдет. И я хочу обратить внимание ваше вот на что. Вот на что. Он ни в СССР, когда он был диссидентом, ни сейчас, в постсоветское время, он никогда не хотел ничего для себя. Он не хотел власти. Кто-то хотел власти, понимаете? Вот кто-то шел на подвиг, да, реальный подвиг, но при этом думал, а я вот буду, я буду президентом, что же говорю, плохого. Правильно, и правильно думал, да. Правильно, что общественное признание. Он всегда вел себя достаточно скромно. Он никогда не выходил на авансцену. Ни тогда, ни сейчас. Вы знаете, он себя ведет так, как вел себя тот украинский солдат. Помните расстрел? Когда украинский парень тихо, без аффектации, сказал «Слава Украине». Это были последние слова. Он говорил это сам себе, понимаете? Он не знал, что его слова услышат. Вот он, и Скобов точно так же, его цель – сохранить чувство собственного достоинства. Умереть с этим чувством. Понимаете? Умереть с этим чувством. Вот Скобов, Скобов святой. Это реально святой человек. Вот реально, да? Я понимаю, что Кирилл его не канонизирует никогда, но это не важно. плевать на Кирилла, он сам святой, да, его Бог, если он есть, принял, хотя он, по-моему, в него не верит. Вот. И вот помните эту историю в Библии, что Господь обещал пощадить Содом и Гоморру, если там найдутся 10 праведников. Помните? Вот Александр Сколов, один из тех праведников, благодаря которым может быть Господь пощадит нашу страну. Не теряйте надежды.
Леонид Гозарин, Баблоян, программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всем спасибо и до свидания.